еще несколько буквально секунд, и мы начнем. Спасибо огромное, что пришли, потому что знаю, что предновогодние дни самые сумасшедшие, самые тяжелые, невыносимый трафик. И все-таки вы здесь, на этой выставке. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
У меня сегодня особенный день, очень важный. Мы представляем вот эту книгу, кто-то из них вас ее уже видел, вы, может быть, даже приобрел. «Поэт и леди», она называется так же, как наша выставка. И могу сказать, что, наверное, без этой книги не было бы выставки. Она была, по крайней мере, совсем другая. Мне кажется, это впервые в истории этого дома, в истории центра Вознесенского. Вот издается такой красивый том, да, с очень красивыми фотографиями, с большим количеством текстов. Это будет
хорошо.
Да, спасибо, спасибо, Наташа. Но дело в том, что вы же знаете, и вот здесь присутствует как раз Наталья Рюрикова, которая знает лучше, чем кто бы то ни был, что выставки живут недолго. Выставки заканчиваются. Это всегда некоторая такая мимолетность, особенно речь, если идет о выставках мультимедийных, где очень важна атмосфера, место, архитектура, вот этот подбор фотографий. Ну а через 2 месяца ее уже не будет. И для меня было крайне важно, чтобы все-таки от этой истории, от этой выставки, от этого проекта что-то осталось. И на самом деле, в момент, когда мы стали собирать вот эту книгу, а книга, естественно, это продолжением ее явилась выставка, а выставка продолжением книги, они все очень взаимосвязаны. Мы поняли, что огромное количество материалов, фотографий, прежде всего, на выставку не попадут, негде развешивать их. Хочется долго и с любовью разглядывать, а проще это сделать, опять же, в книге. Я бесконечно благодарен редакции Елены Шубиной и Лене за то, что она согласилась поддержать этот проект. Это очень непростая была история. Ну, во-первых, редакция Елены Шубиной не издает иллюстрированных, ну так, богато иллюстрированных изданий, скажем так. У них другой профиль. Второе, открою вам секрет. Издания, ну, с большим количеством фотографий, иллюстрированные издания, альбомы, они очень плохо продаются. Они дорогие, с ними много возни, их сложно собрать и сочинить, и еще сложнее продать. Поэтому, в общем, издательства с большой неохотой берутся за такого рода проекты, поэтому тем более огромное спасибо, огромная наша благодарность редакции Елены Шубиной, которая пошла вот на этот риск, на эту авантюру в каком-то смысле. К сожалению, Елены Даниловны здесь сейчас нет, но есть Дана Сергеева, мой редактор, редактор нескольких книг, которые мы вместе выпускали, и я хочу ее, чтобы мы поприветствовали. Повела на себя бремя этого сложного, трудоемкого проекта. Все, кто держали в руках эту книгу, все, ну, как бы отметили это огромное количество фотографий. Это действительно очень сложно. Это сложный и сложно сочиненный проект, где важны были фотографии. И вот появилась Зоя Борисовна, которая предоставила уникальные фотографии из архива Андрея Андреевича. И, конечно же, фотографии Жаклин Кеннеди. Вот за них отвечала Полина Григорян. Потрясающий фоторедактор. Она... Давайте я скажу, что... Полина Григорян, фоторедактор «Вога». Мне важен был человек, который хорошо ориентируется в фотобанках, в фотоархивах. И это было потрясающе, потому что я звонил Полине или писал по WhatsApp, и мне нужна фотография Жаклин на лошади. Мне отвечала Полина, на какую лошадь? Я много этих фотографий. Я говорю, надо скакунье, который ей подарил арабский там шейх. Мне приходила тут же фотография на этом арабском скакунье. И так далее. Короче, Полина. Вот Полина. Но конечно, этот проект был бы вообще невозможен, если бы, как бы мы не сотрудничали, если бы это не было такое сотворчество с замечательным художником Борисом Захаровым. Борис Захаров сделал с нами несколько, делает журнал «Сноб», делает его уже довольно давно, делает его прекрасно, но для него это тоже был первый опыт. Человек, он совершенно непоколебимый такой вот, как скала на самом деле. И все мои какие-то нервности, вскрики по поводу того, что это не будет, это не получается. Да? Он как-то очень всегда очень мудро и спокойно на это реагировал. И вот здесь я бесконечно вам благодарен за эти. Конечно, это бы ничего бы не произошло, если бы не еще, можно называть довольно много фамилий, но все-таки три имени я должен назвать. Ольга Варцева, Антон Каретников, Юлия Гедба. Это выставка, это книга, этот проект, это, конечно же, они. А заранее прошу простить тех, кого забыл, всех люблю, но здесь присутствует Зоя Борисовна Богуславская, свидетель, очевидец, участник этой истории. И на самом деле больше всего мы волновались, как она несется к этому проекту, какими глазами она будет смотреть на нее. Это же совсем иначе, да? Когда ты был, ты знаешь этих людей, ты знаешь подлинную как бы историю этих отношений, а вот тебе предъявляют некий миф или свое видение. Когда я сейчас говорил с Зоей Борисовной, она мне сказала: ну, вы у нас отвечаете за миф, а я отвечаю за историческую правду. Историческая правда вот здесь присутствует. Зоя Борисовна, прошу. Я думаю, вам проще будет пройти. Да. Сядем, если можно, еще один микрофон.
Да, вот да. Все будет светить.
Ну, вам неудобно, давайте по.
Чуть-чуть. Вот
так на свет приглушим.
Ага, да, пойду.
А может я туда сяду?
Ну как вам удобно?
Вообще удобнее, да, потому что будет показывать.
Ага, да, будет. Мы сейчас еще.
Вот так. И свет туда, да? А что я делаю?
А вы знаете что? Я после выставки, естественно, было у нас тут много людей, все приходили, там, я не знаю, все это было как-то довольно нервно. И, естественно, телефон у меня был отключен. Приехала Зоя Борисовна, мы показали ей выставку, она очень мило выступила. И на следующее утро телефон продолжал, по-прежнему был отключен. И когда я увидел утром, что было 5 звонков от Зои Богуславской, я, конечно, вздрогнул. Вот, вот я их просто не слышал. Зоя Борисовна тогда позвонила и поблагодарила меня за этот проект. Он ей понравился, судя по всему. А была ли возможность у вас посмотреть книгу? Конечно. Почитать книгу? Ну,
конечно.
Как она вам показалась?
Как мне показался автор, начнем с этого. Значит, у меня отношение к моему дорогому Сергею Игоревичу Николаевичу абсолютно объективное, потому что я в чем-то противопоказана в своих воззрениях ему, потому что он яркий представитель романтического крыла нашей критики. Я не знаю у него ни одних, ни статей, ни книг, которые что-либо критиковали или отрицали. То есть он противопоказан и этой профессии, если говорить. Нет, нет. Это должно было быть. Но кто-то же должен заступиться. Правильно? Вот. Он человек восхищающийся, преувеличивающий, любящий обязательно объект своего внимания до обожания. Вот, я внедрена была в какое-то более глубокое понимание его деятельности по двум его кумирам. Первая была Майя Плисецкая, да. И вторая теперь Жаклин Кеннеди. Но я думаю, что никто из вас Жаклин Кеннеди не встречал, а я была с ней на очень одной интересной встрече, чтобы не затягивать мое присутствие здесь. Я попробую быстренько сказать, что было с Жаклин. Значит, Жаклин Кеннеди, по ряду причин, устроил в честь меня обед в Нью-Йорке. И этот обед происходил в доме у Салли Питерсон. Сам Питерсон был министром торговли Америки. Его жена была очень женщина такая, культрейдерная. Вот. Она концентрировала и писателей, и знаменитых людей культуры. Она очень любила искусство и культуру. И она его тоже привлекала к этим всем делам. И однажды она, Джеки Кеннеди, устроила обед в честь меня. Уже довольно долго была в Америке, потому что я писала книгу кому-то, может быть, ведомую, американке, которая потом фигурировала. И в этих американках единственная у меня была встреча с четырьмя первыми леди Америки, вплоть до Хиллари Клинтон, когда она приезжала сюда, тоже я видел. Но видеть это одно, а такое тесное общение, которое у меня было с Жаклин Кеннеди, она была первой, что отражено в моей книге «Американки». Но дело не в этом. А дело в том, что когда она сделала обед в честь меня в Америке, то она пригласила писателей, главного редактора «Нью-Йорк Таймс» и так далее, и так далее. И надо же, чтобы не в этот день, накануне было покушение на ее дочку в Лондоне. И поэтому я вообще думала, что отметится обед и все. Значит, была заложена бомба, которая взорвалась позже. И уже как бы вся Америка стояла на ушах. Как это так? Она вот тут, а в Лондоне происходит это покушение. И первый вопрос, который я ей задала во время этого обеда, на что профессор такой был, Весли Фишер, молодой, который был представлен ко мне, там знал хорошо русский язык. Вот. Он сказал, что ни одна женщина Америки не задала бы этот вопрос, который я задала Жаклин. Первый мой вопрос был такой: Джеки, скажите мне, какая была ваша первая фраза, когда вы позвонили дочери и поняли, что покушение не состоялось, бомба разорвалась чуть позже, чем она вышла? Она мне сказала, я еще добавила, я говорю, ну вы сказали, немедленно возвращайся из Лондона, уже семья потерпевшая, как вы понимаете, такое количество убийств, уже был убит Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, и это как под страшным каким-то роком эта семья находилась. Поэтому вот это само понятие бомбы и того, что ее единственная дочка может погибнуть, должно было с моей точки зрения русской сопливой женщины вызвать не только панику, а немедленно желание оградить. Поэтому первое я их просила, о чем Фишер рассказал. Джеки, скажите, какая была ваша первая фраза, когда вы поняли, что она не была убита, но она в Лондоне, а это в Нью-Йорке? Вы сказали немедленно возвращать что-то, она сказала Зоя, на хорошем английском языке. Она сказала, конечно, нет. Я говорю, то есть как нет? Она сказала, так, она Кеннеди. Я говорю, ну и что? Она говорит, она начнет бояться, а Кеннеди не имеет права бояться. Вот это меня потрясло. Потому что если в ней будет заложено, этот страх заложен, она погибнет обязательно. Она должна показывать всегда, что она Кеннеди, она ничего не боится. Меня глубоко потрясло железо, как бы управляемость своей волей, своим тем, когда она так сказала родной точке, действительно, она и не вызвала, та вернулась в Лондон, и дальше судьба выпадала та, которой было суждено выпадать ей. Но это не ответ ее поразил. Потом она устроила в честь меня обед Джеки Кеннеди, на котором она сочла, что раз я автор молодой, то надо позвать писателей. Поэтому был Курт Веннигут, Артур Миллер, в общем, ряд люди, из которых мы очень с Андреем Андреевичем Вознесенским дружили, истинно дружили, с Артуром Миллером, его женой Ингой Миллером. Морат, она. Потрясающим фотохудожником, мне бы ее назвала. Вот. И от Артура Миллера у меня шла уже очень большая область знания Америки, потому что там и Мерлин Монро, как вы понимаете, там уже все. Я однажды ночевала в доме Артура Миллера, и я заставила его, поскольку у меня было под 40 температуры, ночевала я, потому что у меня была сильнейшая простуда. Вот. И он мне рассказывал всю историю с Мерлин Монро по-настоящему. До сегодня это, как говорят у нас по телевизору, кто это говорит, детектив. Он говорит, ну сегодня это не та
история.
Так что это в другой, да, какой-то раз. Ну вот. Но я действительно, она обед устроила в честь меня в Джеки Кеннеди, она позвала людей. Я потом еще с ней виделась несколько раз. Она первый раз появилась в нашем сочетании с Андреем Андреевичем Вознесенским, когда она вдруг появилась на его вечере, по-моему, в Колумбийском университете. И есть потрясающие фотографии.
Фотографии есть, да.
И в книге, да, Сережа. Она сидит на первом ряду, раскинувшая такая, как бы сказать, даже меховой какой-то накидки, слушает поэта, у которого она ни слова не понимает. Но она сидела вот с какой-то, с таким радушием, с таким царственным, как вам сказать, желанием, чтобы ей это понравилось. Вот. И она, конечно, своим приходом, поскольку она была не просто первой леди Америки, эта женщина была кумиром миллионов женщин и Европы, и кого хотите. Там же это сочетание француженки, полуфранцуженки в семье американцев, которые от европейцев очень сильно отличались. Это ее прелесть женская, ее ум. А в данном случае тяготение к культуре. Достаточно вам сказать, что Клин Кеннеди была издателем и русской литературы, и всякой другой переводе. И поэтому она очень много ходила по тем презентациям книг и поэзии. И она вдруг, значит, воцарилась в первом ряду, и есть эти...
Эти фотографии,
это
да.
Это покажете, да. Потом сами.
Но вот я хотела спросить, у нас там на выставке, естественно, есть и вот эта знаменитая видеома Андрея Андреевича «Бабочка», которую он подарил Жаклин, и вы мне сами признавали, что вы очень его за это ругали.
Правильно. Ты правильно делала. Но я, конечно, не могла предвидеть, что она так быстро уйдет. Ей 60, что ли, было лет. Жаклин Кеннеди. И эта бабочка вообще канула вместе с Андрюшей. Это. Но я эту бабочку дико любила. И так, знаете, как вот купец расселил шубу и кидал миллионы из ассигнаций. Нет, это что-то составляло в его коллекции больше, чем одно из видео. И мне показалось, что вот кусок сердца он оторвал и дал. Поэтому я была против. Я никогда не рассматривала ни одно из видео и ни одно из художественных произведений как товар для эквивалентирования деньгами. Я всегда это воспринимала совершенно по другой линии. И сейчас в моей семье, в которой очень много того, что, о чем мечтают аукционы, вот, что я этого никогда не делаю, потому что я не считаю, что что-то, принадлежащее культуре или отпечаток памяти какого-нибудь гениального человека, оно имеет какую-то цену, выражаемую в деньгах. И вот просто я вам так это говорю. Вот. А он, она ему уделяла, все-таки уделила так много внимания, Джеки, что на это обращали уже внимание. Но это было как вам сказать, в мифологии, конечно, связано с Николаем Ильичем, приписывает какие-то другие чувства. Я считаю, нет, он обожает всех своих женщин, своего, и жену в том числе, конечно. Не, ну, но женщина у него плесецкая, как у него подана. Но если я сегодня вам скажу, что он бы истинную плесецкую, то я могу внести такой, ну, что больше на свете плесецкой маме, то он любил ругаться матом. И когда мы брали в гости, в гостях у них дома Щедрина, это она давала себе волю и переплеталась изысканнейшее суждение. Ругань по поводу, как это называется, кардебалета Большого театра. И вот эти выражения. Но одно из них, я вам наиболее приличное скажу про маму. Она пела, из песни сделала так. А лес такой загадочный, лес такой задумчивый. Она пела, и лес такой загадочный, с лес такой задумчивый.
Были знакомы.
Да, да. Того, Жак Мир, очень девица, была очень озорная и очень любила всякие такие выходящие из ее страны, от ее величия, да, от обожествления. Очень озорная. Норман Мейлор о ней, кстати, написал, а Жаклин Кеннеди, что она похожа на солдата, который заставляет смеяться каких-то там...
После трех бессонных ночей, на самом деле.
Вот.
Да, это да.
Но поскольку я с ним провела, может быть, единственная из ныне присутствующих, довольно много времени с Жеки. Вот. И почему-то то ли ей понравилось, что я не вру никогда, что я говорю все то, что я думаю, но, естественно, отсекая какую-нибудь пошлость, шаблонность и так далее. И как-то вот я... Так же я ее видела, в отличие от всех других, несколько раз. И она устроила в честь меня обед. И этот обед она позвала Курта Вонегута, где-то есть мои фотографии, да, этого зрелища. И в том числе она со мной очень откровенно говорила, и я задала этот секретарь вопрос.
А дочери, да, вы сказали.
Как же она могла не вызвать из Лондона свою... Дочкой у меня был молодой профессор, представлен ко мне, который был американским профессором с прекрасным русским языком, Весли Фишер, колумбийского. Вот. И я потом преподавала долго в Колумбийском университете, написала книгу «Американки». Но в данном случае это было очень, как вам сказать, сложное для меня дело.
Разговаривать с Жаклин. Как вам книга показалась?
Книга очень нужная, очень важная, с тем романтическим налетом, который присутствует этому автору. Не восхищаться, практически он выбирает только те объекты, которые можно восхищаться.
Но я хочу сказать, что все-таки предисловие этой книги Зои Борисовны и большое количество страниц посвящено ей, поэтому это восхищение распространится не только на Жаклин Кеннеди, но и на вас. Спасибо огромное. Спасибо. 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 После выступления Зои Борисовны самое время услышать Андрея Андреевича. Дело в том, что мы нашли запись, небольшое видео, где он рассказывает о своем первом приезде в Америку. Но чтобы вам как-то погрузить в эту тему и вернуться к личности Андрея Вознесенского, давайте посмотрим этот небольшой фрагмент.
Не повезло или нет, Первое поездка в Соединенные Штаты была. Я, конечно, тогда окупил совершенно Штаты, потому что это не... Вот Евтушен, который ездил со мной тогда, он сначала был в Болгарии, его приучали за принятием. Я поехал в Штаты, это я был оглушен, конечно, ритмами, битниками. И масса у меня было проколов тогда, вот, потому что вот этот секс, который... Я помню, что... Мы были очень советские люди тогда все. И это была делегация советских писателей, и среди них было два таких не совсем лояльных поэта, молодых, как Илья и Евтушенко. И вот всех поселили на 5-м этаже, а нас на 7-м в Америке, в Нью-Йорке. И все поняли, ага, значит, будет провокация. Вот, и действительно, ночью, часа в 2 раздался стул в дверь и говорит: Евтушенко, Вознесенский, откройте. Сердцем голосом. Но у нас Евтушенко, он более опытный, комиссар он был наш. Он с простынки говорит: мы, советский поэт, привыкли ночью спать, приходите. Значит, утро. Значит, он говорит: Женя, я учился с тобой, открой. Ни с кем я не учился, отвечаю. Ну, тогда материл нас сказал, вот такие советские запуганные люди, там все, не молчали. Потом ушел. Мы тогда в нижнем белье тихо спустились на 5-й этаж, проходим делегации, говорим, разбудили, а у него медовый месяц был секретарь, что он поехал. Вы правильно поступили, как советские люди, спасибо. А вот он выяснил, что это была Анна Моисеева. Там действительно парень, который сейчас. Да. Ну, такие нефовые вещи. Но Америка, конечно, сделала шок мне. И «Треугольная груша» — это была, по-моему, лучшая книжка с тех пор написана.
Вот это был Андрей Андреевич, вспоминающий о своей первой поездке. Первой поездке.
Да, да. Строчку добавлю. Андрей Андреевич очень любил Америку, очень. И много о ней знал, и поэтому выучил языка и заговорил. И у него есть такой стишок. Он это принадлежащий Николаю Петровичу Рязанову из Юнонемы. Он мечтал, закусив у дела, съесть Америку и Россию. Авантюра не удалась, за попытку спасибо.
Спасибо. На самом деле, очень многие проекты, которые я начинаю, журнальные или книжные, я начинаю с одного звонка. Я звоню человеку, который знает все про всех, про все имеет свое мнение, фантастически это формулирует. И в тот момент, когда он говорит «да», я понимаю, что проект этот может состояться. На самом деле мы давно очень знакомы, мы даже какое-то время вместе работали в журнале «Огонек», когда он был такой начинающим поэтом, молодой звездой, собственно говоря, звездой он остается и молодым тоже остается. Дмитрий Быков.
Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убранный, где они жили и много лет. Постретит лаем собачки белые, и расположенные на холме две рощи, правая, а позже левая, повторы трай про себя в мгле. Два эха в рощах живут раздельные, как будто в стереоколонке звук. Все, что ты сделаешь и что я сделаю, они по свету разносят вслух. А в доме эхо уронит чашку, ложное эхо предложит чай, ложное эхо оставит на ночь. Тогда как надо бы закричать: не возвращайся ко мне, возлюбленный, былых возлюбленных. На свете нет, двери изумительные, изюминки, хоть и расправятся тебе во сне. А завтра вечером на поезд следуя, вы в речку выбросите ключи, и роща правая, и роща левая вам вашим голосом закричит. Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных. На свете нет, но вы не выслушаете совет. Ну, я одно свое не прочту. Вообще, у меня очень мало стихов, посвященных мужчинам, тем более коллегам. Но Вознесенскому на 75 я счел необходимым в огоньке написать такое письмо счастьям. Ну, потому что это действительно удивительный рекорд. С днем рождения, Андрей Андреевич. Как вы держитесь столько лет? Жизнь российская лотерея ж. Риска много, а правил нет. Ваша роль тяжела, как штанга в непроглядной нашей зиме. Чтобы автор вашего ранга столько прожил, был в уме. И еще сочинял при этом, не опошлившись, ни на пять, непривычно нашим поэтам. Это цифра 75. А уж рыцарь авангарда вспоминать без слез не могу. Первый ряд давили вульгарно, остальных согнули в дугу. Жизнь российская не таскали, власть родная оксюморон. Вас, конечно, везде пускали, но и били со всех сторон. Сколько было приемов подвиг, вне отечества и внутри. Тут и четверть века подвиг. Вы же держитесь целых три. Первый правил пахал усад. Подходили вы в пацанах, но когда вы пошли в десятый, вас призвал к себе Пастернак. Это вас прикрыло отчасти, он не мог вас пробить в печать, но при нем советские власти можно было не замечать. Чуть, однако, вы рот открыли в хоре гениев молодых, как заилы с пеной нарыли, стали вас ударять под дых, окорачивая Андрюшу, бурный оттепель дитя, треугольную вашу грушу, как боксерскую молотя. Им казался грозней тротила ваш невиннейший первый том. Слава Богу, у вас хватило легкомыслия. Но потом наступила иная эра, началась галимая жесть. Вы служили тут для примера, что в России свобода есть. Вас на Запад порою слали и не били уже почти. От двусмысленной этой славы можно было с ума сойти. После опять слетепельной копели потянулись дурные дни. О, сколь многие вам шипели, ты продался. И где они? Вы ж как отрок тысячно-зеленый, что с раскаянием не знаком, удумудрились авось юноной сквозь шторма провести в линком, не утратив былого пыла, не предавши легкой свою. Как я помню, что это было, я из этого состою. Третья четверть, иные моды, я с тревогой на вас глядел. Из мечтавшейся нам свободы вышел фирменный беспредел. А из этого беспредела получилась такая муть, что когда она отвердела, стало просто нельзя вздохнуть. Да еще молодые шатки на безрыбье и рак герой, собираясь в крутые шайки, вас покусывали порой. Их наезд, безусловно, значил, что поэзия не балет, и что вас тут никто не начал уважать за выслугу лет. Очень рад я, Андрей Андреевич, что по-прежнему вы в строю. Кроме слова, чем отогреешь ледяную массу свою? Мне зануда и опустелок пусть, неумелый слуга корит, акробатская ваша легкость путеводной звездой горит. Не любя в кругу волкодавов рассуждать о добре и зле, переживши столько ударов, буквально еще в том числе, каждый день добывая сбою, как в отечестве повелось, вы осмелились тут собою воплощать великий авось. Вечером поиски абсолюта, продолжая смущать умы. Будьте живы, пока вы тут, а не рехнемся авось и мы.
Я хочу добавить, что в этой книге прекрасный очерк эссе Дмитрия Выгова о самом американском русском поэте Андрее Вознесенском. Ну а сейчас, чтобы все-таки у вас было какое-то впечатление и о книге тоже, мы решили для вас, ну, так сказать, разыграть, прочитать страницы. Дело в том, что вот здесь, в этом пространстве, идет спектакль «Вера». И в конце февраля будет еще два
спектакля, это брусникинцы, замечательная студия, которые поставили спектакль по стихам и, ну, как бы, про жизнь Андрея Вознесенского. Один из самых таких ключевых и страшных эпизодов, на самом деле для меня произведшим очень сильное впечатление, был эпизод вот этого поединка, фактически такого уничтожения поэта в этом Свердловском зале, в Кремле, когда Никита Сергеевич Хрущев со всей своей мощью обрушился на юного, молодого совсем Андрея Вознесенского. Есть документальная запись, есть стенограмма, есть даже аудиозапись этого крика, этого топтания поэта. Надо сказать, что это не была импровизация или такая вспышка гнева Никиты Сергеевича, она была подготовлена соответствующим ведомством. И у него на столе лежало несколько интервью, которые молодой Вознесенский дал, в частности, западным журналистам, в польском журнале одном и в американском журнале некой журналистки Элизабет Сазлина. Мы нашли это интервью, оно впервые напечатано на русском языке в нашей книге, и сейчас вместе с актером Андреем Бординым мы его вам прочитаем, чтобы вам было понятно причины гнева Никиты Хрущева. Можно сесть, наверное, да? Давайте сядем. Я думаю, что они сидели, когда общались.
Кто их знает?
Гордин играет Андрея Вознесенского в этом проекте и в этом спектакле «Вера», так что ему очень как-то органично, я полагаю, это будет и это интервью, и эти ответы Андрея Андреевича. 23:00. Ресторан отеля «Метрополь». Огромный и в этот час пустой, высокий потолок из стекла и металла, как на вокзале 19 века. В центре жужжит фонтан. Несчастный официант приносит российское шампанское и цыпленка табака. Вознесенский пришел с букетом роз и дружеской улыбкой. Я знаю, что он родился в Москве в 1933 году в семье технических специалистов, окончил Московский архитектурный институт, где разработал проект круглого музея с пандусом до того, как узнал о музее Гугенхайм. Переключился на поэзию, выпустил 4 стихотворных сборника, посетил в 1960 году США с 15-дневной туристической поездкой, говорит по-английски, холост, живет с родителями, комсомолец. Я собираюсь взять интервью. Мне дали список вопросов.
Вы знаете, я не совсем поэт. Пишу, потому что за это хорошо платят.
И сколько вам за это платят?
Самая маленькая ставка – ₽40 за строчку. Столько платят начинающим при минимальном тираже. Самая высокая – 12 рублей за строчку. Это для больших поэтов при 100-тысячном тираже. Я получаю примерно 4 рубля за строчку, если тираж 20 тысяч, но я собираюсь обмануть систему. Буду делать строчки короче, всего в одно слово. Например, «ох» или «ах». Каждую вторую.
Вы стали бы писать стихи, если бы вам за это не платили?
Никогда. Вы думаете, я гений или что-то в этом роде?
Элизабет Сазерленд в изумлении от того, что в России так шутят.
А я и есть гений. Но только когда пишу. Все остальное время я обычный человек. Я ем и хожу в туалет, сплю и так далее. Думаю, настоящие художники живут просто, как Пастернак. А люди бесталанные компенсируют отсутствие таланта ярким имиджем.
Но у вас есть несколько прекрасных поэтов, которые выглядят очень ярко.
Мы, русские, подходящий народ для производства великих поэтов. У нас очень богатые традиции. Водка, пляски, церковь, царь.
А женщины? Что вы думаете о художнике и человеческих отношениях?
Ну, у поэта не всегда хватает энергии и на то, и на другое. Поэты воздают народу иначе. Если я опоздал на свидание, это могло произойти потому, что я в этот момент писал стихи.
Ну что ж, мои вопросы. Каких американских поэтов вы читали и кто вам понравился?
Одан. Хотя он англичанин. Эдгар Аллан По, Ферлингетти.
А Гинзберг?
Он вам нравится больше, чем Ферлингетти?
Пожалуй, да.
Ладно, тогда пусть будет Гинзберг.
Какой русский поэт последнего сорокалетия повлиял на вас больше всего?
Что за вопрос? Испытывать влияние пожилых поэтов все равно, что заниматься любовью с бабушкой. Ладно, тогда Пастернак, я думаю. Мы были близкими друзьями. Но больше, наверное, на меня повлияли живописцы, вроде Миро.
В июле в литературной газете Сергей Смирнов выступил с критикой Союза художников, который чинит препятствия молодым живописцам. Думаю, среди прочих он имел в виду Глазунова, рисунки которого появились в вашей недавней книге «Мозаика». А Союз писателей столь же догматичен, как и Союз художников?
В советской литературе «Новая волна», возможно, сильнее.
Как вы считаете, кто ближе духу молодых российских поэтов, Пушкин или Лермонтов?
Никто. Но больше Пушкин.
Какова, на ваш взгляд, главная тенденция в российской поэзии вашего поколения?
Революция. Форма и содержание. Любовь всегда революционна.
На 22-м съезде партии Шолохов набросился на молодых советских поэтов. Как вы думаете, насколько это выступление отражает его позицию?
Господин Шолохов любит пошутить.
Что ж, каким, по вашему мнению, будет вклад писателей вашего поколения в советскую и мировую литературу?
Самое важное – это то, что у нас сейчас настоящий ренессанс советской поэзии. Вы были на сегодняшних чтениях, здесь возрождается коллективный дух, причем во всем, не только в поэзии. Я уверен, что это окажется важным для всего мира. Людям некогда читать длинные книжки, поэтому легче понравится написать стихи, а не короче.
И все-таки, что вы думаете о роли поэзии в наш технологичный век?
Поэзия – это единственное, что спасет человека от технологий.
Некоторые считают, что наука и поэзия движутся в противоположных направлениях. Другие говорят, что в конечном счете они приведут нас к одному и тому же. Что вы думаете?
Талант во всех областях говорит на одном и том же языке. Но за поэзией останется последнее слово.
Я не знаю, зачем они дали мне все эти вопросы о науке. Еще один. Наука сегодня активно осваивает новые области знания. Некоторые писатели полагают, что поэзия тоже предстоит открыть и исследовать обширные территории. А на ваш взгляд?
Я за все виды взрывов, кроме ядерных.
Гостиничный номер, 3:00 утра. Я провожаю Вознесенского вниз, смотрю, как он садится в такси и уезжает. Потом иду на Красную площадь. Там ни души, только огромные портреты Ленина и Маркса на фасаде ГУМа. Напротив, большой черно-красный мраморный мавзолей Ленина, на котором 12 часов тому назад, во время парада, стояли Хрущев с космонавтом. Сталин уже не покоится в этом мавзолее. Он лежит в нескольких метрах у Кремлевской стены, единственная могила в длинном ряду героев революции с надгробием без бюста. Я думаю об этой огромной безумной стране с кровавым прошлым и безбрежным будущим, где поэтические книги за считанные недели продаются 100-тысячными тиражами, и где поэты столь же знамениты, как и космонавты, где на улице можно увидеть женщин с отбойными молотками и женщин с метлами, подметающих трамвайную колею, где в некоторых магазинах играет музыка, но кассиры до сих пор пользуются счетами. Затем я вспоминаю кое-что сказанное Вознесенским. Писатель сталкивается с двумя проблемами. Первая – это неизвестность. Вторая – успех. Не слишком оригинальная мысль, но это правда. Вы знаете, меня часто спрашивали, и как-то сегодня мы эту тему тоже коснулись благодаря Зое Борисовне. Почему эта выставка посвящена Жаклин, посвящена Андрею Андреевичу? Вы знаете, я думал, на самом деле, когда предложил эту идею Центру Вознесенского о своих родителях. Они принадлежат тому же поколению, что и Андрей Андреевич, и Жаклин, и Зоя Борисовна. Отца давно нет в живых, мама еще жива. Я знаю, что для них значила Америка. Страна мечты, недосягаемая, страна свободы, какая-то другая цивилизация. И одним из символов этой цивилизации, этой страны, была вот эта темноволосая, элегантная, немногословная женщина с французским именем Жаклин Бувье Кеннеди Анасис.
И только погружаясь в ее биографию, узнавая ее, я понимаю, насколько драматичной, насколько трудной была эта жизнь. И речь идет не только об этом страшном убийстве, ну, как бы, главном преступлении, одном из самых страшных преступлений 20 века. Но вообще во всей ее жизни. Это и развод родителей, и алкоголизм отца, и очень властная такая честолюбивая мать, и измены мужа, и умершие дети в младенчестве, и это страшная смерть президента Кеннеди, а потом очень сложный, очень трудный, дорогой и стоящий брак с Анасисом. И только в 45 лет она, в общем, обрела себя, и она стала заниматься тем, что любила больше всего. Она любила читать. Кстати, на нашей выставке много книг, где она, много изображений, где она читает. Потому что книги были ее утешением, ее защитой, ее броней. И в 45 она начинает заниматься книгами. Не как писатель, а все-таки для этого слишком, наверное, много прочитала хороших книг. Как редактор. И она издает больше 100 книг и становится, в общем, серьезным профессионалом. Надо сказать, что когда она умерла, ее сын Джон Кеннеди-младший, выйдя вот журналистом, репортером, сказал, что мама ушла, вокруг нее были ее близкие, ее друзья и ее книги. Вот книги как последнее прибежище. И я счастлив, на самом деле, что вот появление Жаклин вот в этих стенах, в этом доме состоялось в этой выставке и вот в этой книге вместе с Андреем Андреевичем, ну, как таким ее партнером, кавалером, как человеком, который ее знал и посвятил ей немало прекрасных строк. В память о Джеки мы сделали небольшой фильм. Такой документальный фильм, он состоит из хроники, из каких-то семейных архивов. Мы его долго собирали, и получился, мне кажется, довольно трогательный. Я хотел, чтобы вы сейчас его посмотрели. Там звучит музыка, которую она любила. Это песня из фильма «The Way We Were». Ее поет Барбара Стрейзинг. И тема итальянского композитора Манчини. Ну, вот сейчас вот такой небольшой фильм для вас.
Thank you.
говорить Зоя Борисовна, на этом лучше уже прерваться. Но я думаю, что мы на этом не прервемся, потому что через небольшой перерыв, небольшой такой антракт, мы покажем вам фильм. Фильм, выбранный не случайно. Этот фильм называется «Квартира». Он входит в такую золотую десятку голливудскую 60-х годов. Это фильм 60-го года. Кто его не видел или видел давно, очень рекомендую посмотреть. Это один из прекрасных фильмов Билли Уайлдера с Ширли МакЛейн и Джеком Лемоном. Я подумал еще о том, что это очень нью-йоркский фильм, там очень чувствуется Нью-Йорк. И очень рождественский, потому что дело происходит как раз под Рождество. Так что, если будет желание, пожалуйста, будем рады, если вы останетесь. А сейчас у нас, может быть, будет небольшая автограф-сессия. Я благодарю вас за этот вечер, за эту очень такую сосредоточенную, внимательную тишину. Я желаю вам хорошего Нового года, чтобы все были здоровы. Бог даст, чтобы мы еще тут встретились в этом прекрасном, прекрасном центре Андрея Вознесенского. Спасибо вам, Андрей.
Я уверена, что Сережа найдет фотографию потрясающую, которая обошла всю Америку, весь мир. Это значит убийство Кеннеди. Жаклин сидит с ним рядом в машине в легеньком розовом костюмчике летнем с такими рукавами. И по ее костюму течет и брызги его крови. Это невозможно было. Это гоняли. Я была в это время в Америке. Гоняли столько раз этот кадр, это невозможно без слез посмотреть. Как это можно выдержать? Ехать вместе в машине, в праздничном одеянии. Все так весело, так прелестно. И вдруг здесь, да, вот так. Спасибо вам.
Спасибо вам.